Он бежит, железная дорога магнитом притягивает его. В каком-то богом забытом месте он наталкивается на еще незаконченное земляное полотно. Его лошадь устала и дрожит в снежной пыли. Иуда направляется к холмам, в деревню, вблизи которой идет строительство. Хотя рабочие всем обеспечены и палаточные бордели раскинулись даже здесь, вдали от поездов, землекопы и взрывники наведываются иногда в деревню Козапасов, где за ними наблюдает Иуда. Несмотря на неодобрение старших, местные девушки гуляют с мужчинами из Нью-Крабюзона. А когда родственники пытаются побить чужаков, то сами оказываются побитыми. Им остается лишь зализывать раны и молча терпеть вторжение. «А что мы можем поделать?» — говорят поселяне. Они заражены вялостью и долготерпением. Необычайное спокойствие владеет Иудой с тех пор, как железная дорога прошла сквозь его любимое болото. Точно сквозь стекло смотрит он на мир. Для пастухов он источник рассказов о городской жизни. Те не возражают, когда Иуда разбивает рядом с ними свою палатку. Они благодарны Иуде за то, что он не такая скотина, как мужики с вечного поезда. На ломаном рогомоле они задают множество вопросов.
«А правда, что от дороги молоко киснет? А правда, что от нее детишки помирают в утробах матерей? А правда, что от нее рыба в реках дохнет? Как зовут дорогу?» «Я был там, где ее конец», — отвечает Иуда.
Вопрос, как зовут дорогу, приводит его в замешательство. Он находит молодую женщину из местных, которая соглашается лечь с ним. Ее зовут Ангари. Она несколькими годами моложе его, дикая и хорошенькая. Иуда думает о ней как о девушке, хотя ее восторги и пристальные взгляды, как кажется ему порой, больше пристали зрелой расчетливой женщине, а не юной простушке. Иуда хочет взять Ангари с собой. Все равно она потеряна для своей семьи и деревни. Таких, как она, немало. Двое-трое юношей и множество девушек, наэлектризованных появлением крутых рабочих парней и огненным дыханием паровозов. Родители обливаются слезами, а девицы продают скот строителям на мясо или меняют его на побрякушки из резных раковин, сделанные в железнодорожных мастерских. Юноши-пастухи вступают в бригады землекопов и засыпают русла рек. Девушки находят другие возможности. Ангари не принадлежит Иуде, он не может ее удержать. Их первая встреча состоялась, когда она была распалена дорогой и бросила свою девственность к его ногам со страстью, которая, как знал Иуда, не имела к нему никакого отношения. Он выжил все из тех нескольких дней, когда девушка принадлежала ему и никому больше, словно старался запомнить ее как любовь всей своей жизни. С его стороны в этом не было никакой аффектации, только проигрывание роли. Он дарил себя ей. А она, повиснув на Иуде, все время смотрела через его плечо, будто искала еще чего-то, не лучше, но больше. Скоро у Ангари появились друзья. Она стала приходить к Иуде в деревню, принося запах других мужчин. Ее рубленый рогомоль изменился. Девушка стала пользоваться сленгом, нахватавшись у молотобойцев городских словечек. Иуда чувствовал, что за ее опьянением свободой скрывается холодный беспощадный интеллект и жажда знаний. Он показал Ангари големов, которые выходили у него все сильнее и крупнее. Те позабавили ее, но не больше, чем тысячи других вещей. Среди обитателей лагеря вспыхивают стычки. Шлюхи, которые покорно последовали за землекопами в эту глушь, отколовшись от основного лагеря, оскорблены появлением соперниц, деревенских девиц, не ждущих платы. Многие рабочие сами напуганы этими ненасытными самками, которые не продают и даже не отдают любовь, а требуют ее. У них нет правил. Они не знают запретов. Некоторые даже пробуют связаться с лагерными пленниками, закованными в цепи переделанными. Те в ужасе сами бегут к надсмотрщикам. Однажды холодной ночью Ангари прибегает к Уди, перепуганная, грязная, окровавленная и избитая. Произошла драка. Толпа проституток прочесывала палатки. Они растаскивали любовников, держали мужчин мертвой хваткой благодаря численному превосходству, а каждую женщину тщательно проверяли. Местных, не берущих платы, выволакивали наружу, мазали машинным маслом и валяли в перьях. Жандармы сочувствовали профессионалкам, а потому не вмешивались. Ангари была с мужчиной на краю лагеря, когда ее настигло правосудие горластых шлюх. Она отбивалась кулаками, пустив в ход свою недюжинную силу деревенской девчонки. Троих сбила с ног, четвертую, женщину постарше, пырнула в живот буровом. И сбежала прочь от своей побелевшей жертвы. Иуда никогда не видел ее такой смирной. Он понимает, что ничего страшного не произошло. Никто не умер и вряд ли умрет. Буравчик-то крохотный. Местные получили свой урок, а о сопротивлении Ангари никто и не вспомнит. Но страх, который внезапная вспышка насилия поселила в ее душе, не проходит. И Иуда отчасти рад этому, потому что теперь он, может быть, сумеет уговорить девушку поехать с ним. Ему надоела глушь. Он хочет послать железную дорогу ко всем чертям и поехать домой. А еще ему нужен свежий взгляд, чтобы увидеть вещи по-новому. 2 дня они идут пешком к умирающей станции, к поездам. Покупают билеты в 3-й класс. Иуда наблюдает за Ангари, которая смотрит в окно на редеющую траву и деревья, на реку, которая остается сбоку от них, на глубокие раны земли, на тьму тоннелей. Часами они сидят в молчании, слушая мерный стук колес, и мчатся к городу, в котором Иуда не был несколько месяцев, а Ангари не бывало никогда.